Всем привет! Это подкаст «Все про все». С вами его ведущая Полина и мой приглашенный гость сегодня Виктория, культурологиня и исследовательница медиа. И тема нашего сегодняшнего обсуждения – это псевдороскошь и демонстративное потребление в Инстаграм. Социальные сети, во всяком случае, в первые годы их существования было принято считать антитезой глянцу и традиционным культурным ценностям. Блогер – это в первую очередь простой человек, который говорит с аудиторией на одном языке, чья жизнь не отличается от жизни его подписчиков, даже если в его профиле стоит шестизначная цифра. Но так было раньше. А как сейчас, нам расскажет Виктория.
Да, действительно, такой паттерн поведения для блогеров и для подписчиков был актуален в 2016-18 годах, когда, в принципе, только зарождалась тема блогинга, и люди поняли, что можно создавать свой виртуальный образ в сети. Однако на 2021 год, уже до 2022, актуальны другие паттерны и модели поведения и у блогеров, и у инфлюенсеров, и у их подписчиков. Сейчас демократичность социальных сетей противопоставлена кричащей роскоши. Она с ней во многом сплетена, и без нее мы уже не можем сейчас представить наши современные медиа. Крупнейшие интернет-платформы, среди которых и TikTok, и Instagram, и YouTube, они, как правило, сосредоточены вокруг определенных личностей. За блогом, за вылизанными фотографиями всегда стоит человек. Однако, чтобы блогер мог привлекать к себе внимание, ему необходимы определенные качества его личности, как-то он должен цеплять своего подписчика. И наиболее простой и действенный способ — это говорить о таких запрещенных вещах. Существует несколько таких тем, которые всегда актуальны подписчикам, которые всегда всем интересны. Это тема секса, это тема кто с кем встречается, кто с кем спит. И, конечно же, это тема денег. Кто как зарабатывает, кто где зарабатывает, на что тратятся эти деньги. И как раз-таки сегодня мы по большей части будем говорить о вот этой кричащей роскоши и демонстративном потреблении. Так как оно, по сути, является кратчайшим путем к лайкам, к подпискам, к комментариям и, конечно же, к просмотрам. Мы можем вспомнить огромное количество современных российских инстаграм-блогеров, зарубежных. Например, та же Виктория Портфолио. Я не вдавалась особо в ее биографию, но она набирает огромное количество просмотров, лайков в ТикТоке и в Инстаграме за счет того, что она выкладывает свою повседневную жизнь русской миллионерши или, возможно, миллиардерши, я не уточняла этот момент. Роллс-Ройсы, дорогие рестораны, маникюрные салоны, какие-то походы по театрам. И вот это вот все.
А я натыкалась на Викторию Портфолио, по-моему, в рекомендациях в ТикТоке какие-то были видео, где она делала обзор на дорогие машины. Я зашла, так полистала ее профиль, если честно, меня не зацепило. Но у нее тема — это роскошь, она пытается показать, что вот, смотрите, какая у меня жизнь, как я живу, как у меня все классно.
Да, и очень забавно, что она в своих каких-то видосах, она показывает всегда своих детей и как она их одевает. И вот это, мне кажется, можно выделить даже как отдельный сегмент для исследований, в принципе, отдельный сегмент контента — это мамочки-блогеры, которые показывают своих детей, как они их одевают, что они там с ними делают, на какие кружки их отправляют. И это всегда указывается с ценниками на все товары, где они что приобретают, как оно все выглядит. И это действительно может привлечь подписчиков.
Ну, слушай, я скажу так, что мне кажется, людям всегда интересно, сколько стоит та или иная вещь, та или иная услуга, особенно если она считается какой-то лакшери, недоступной для обычного обывателя. И всегда всем было интересно посчитать, сколько же там тратит денег тот или иной человек, сколько он зарабатывает. Всем была интересна тема денег.
Можно вспомнить одно из интервью с Милохиным, которое крутится сейчас по всему ТикТоку, в котором его спрашивают, сколько он зарабатывает, сколько он тратит, имеет ли он отношение к своим деньгам, и что он отвечает, что он тратит там по 2-3 миллиона в месяц. А сколько он зарабатывает, он не знает, потому что всем этим занимается его менеджер, который просто присылает ему деньги на карту. Про отношение его к дорогим брендам, что это просто для него возможность почувствовать себя классно в обществе.
Ну, сейчас большинство блогеров просто хотят, не знаю, для них это может быть какой-то комфорт определенный, им хочется покупать какие-то брендовые вещи, покупать дорогие тачки, и, может быть, они себя так лучше чувствуют в чем-то.
Ну, называть это сказать? Эффектом Моргенштерна или эффектом Настюши Ивлеевой, потому что, как правило, какие-то крупные блогеры, которые сейчас кичатся своими дорогими автомобилями, своими дорогими домами, какими-то брендовыми вещами, они, как правило, из обычных семей, они всего добились сами, и в какой-то момент, это уже скорее интересно рассматривать с точки зрения психологии, происходит слом сознания внутри, когда ты вроде бы вышел на уровень, на новый уровень дохода, ты можешь действительно позволить себе какие-то дорогие вещи, но при этом твое подсознание к этому не готово, и поэтому ты действительно хочешь обвешаться дорогими брендами, чтобы доказать не сколько обществу, сколько самому себе, что ты этого достоин. И очень важно в этот момент как бы его прожить, прочувствовать, и уже после этого, да, действительно, ты можешь обладать большими финансами, но не обязательно об этом кричать обществу, как, например, поступают действительно очень богатые люди в стиле Тима Кука или Марка Цукерберга. Взять того же Стива Джобса. Он носил простые New Balance и ходил в одинаковых всегда черных водолазках и джинсах Levi's. А у нас, получается, в нашем в российском инстаграм-сообществе и, в принципе, в наших российских медиа как-то все-таки больше уклон идет именно на стоимость вещей и о том, что ты свой социальный статус показываешь через бренды. И поэтому очень многие блогеры в какой-то момент, когда они действительно получают какую-то медийность, они уходят в инфо-цыганство, они уходят в демонстрацию своих доходов, в демонстрацию действительно своих выписок с каких-то карт. И есть какие-то положительные примеры, вот, допустим, ну, я люблю говорить, что это положительный пример, по крайней мере, мне очень импонирует Саша Митрошина. Она тоже, она была журналисткой, сейчас она блогерка, она не просто блогерка, она еще и бизнес-вумен, выступает на очень многих конференциях, посвященных Инстаграму. Сама имеет свою Инстаграм-школу, Инсталогия, самый крупнейший курс по Инстаграм-блогингу. И у нее тоже действительно был период в ее жизни, когда она кичилась своими роликсами, дорогими покупками, но сейчас она отошла уже от всего этого, и если посмотреть ее сторис, то там действительно есть намек на искренность и настоящую жизнь. Она любит показывать своих кошек, и как она вяжет шапки. Как бы вот такой вот слом шаблона.
Ну, по сути, это же тоже может быть подстроено, нет? Ты не думаешь? Ну, просто, мне кажется, блогеры могут также показывать, как будто вот они на самом деле искренне показывают свою какую-то жизнь, лайв, контент, может быть, это все делается тоже специально. Никто не знает, что творится по ту сторону экрана, скажем так.
Да, действительно, никто не может знать, что творится по ту сторону экрана. И проводилось очень много каких-то исследований в этой сфере. Или взять лайв-примеры. Есть один блогер, сейчас он уже блогер и инфлюенсер, а когда он начинал, у него был социальный эксперимент, в котором он фотошопил свою жизнь и создал себе страничку в Инстаграме с целью того, чтобы показать, что не обязательно действительно быть богатым человеком, чтобы Инстаграм-сообщество так подумало. Достаточно хорошо сфотографироваться, снять пару бумерангов или пару сторис, прифотошопить себе пару пакетов с Louis Vuitton и самолет на заднем плане. И он показал в этом социальном эксперименте, что действительно, когда он пытался строить из себя образ как раз-таки такого инфлюенсера-блогера, на него начали подписываться люди в Инстаграме просто потому, что он повторял все шаблонные действия, которые обычно делают блогер. То есть, типа, спросить у подписчиков в сторис, какую бы сумку они выбрали, сделать вид, что он ее купил, опубликовать какие-то фото, взятые из сети в сторис, что это его новая сумка, что он там с ней куда-нибудь в какой-нибудь дорогой ресторан пойдет. И потом, по-моему, через неделю он выставил на своем YouTube-канале разоблачающее видео о самом себе, что он все это фотошопил, и это вызвало действительно резонанс в обществе.
Мне кажется, люди подписываются на блогеров, чтобы смотреть, наблюдать за их жизнью. Им интересно наблюдать за жизнью, которой у них нет, но они бы хотели, чтобы у них была такая жизнь. Вот ты говоришь, что он мог устроить голосование, опрос, какую сумку мне взять. То есть человек голосует, как бы он делает выбор, какую сумку вот он бы хотел, но эта сумка будет не его, она будет у этого блогера. И аудитория, собранная, созданная вот этими вот блогерами, она играет роль такого сарафанного радио, которое как раз-таки и приносит прибыль этим блогерам. То есть нравится людям смотреть на вот эту всю роскошь, они сами о ней мечтают, но при этом как это все отражается на этих людях, которые наблюдают за такой жизнью и понимают, что у них жизнь не такая, и что вообще, от чего я добился в свои годы, а я ничего не сделал. Вот у меня синдром отложенной жизни, я не могу себя реализовать. Вот у него там в 16 лет он получает миллионы, а я сижу и зарабатываю копейки. Почему я такой?
Ну и блогеры на этом иногда паразитируют, когда запускают свои курсы по марафону желаний, по быстрому заработку в интернете, и появляется такой феномен, как инфоцыганство, когда человек, который выставляет себя специалистом в какой-либо отрасли, начинает просто продавать свои курсы не ради того, чтобы обучить какое-то количество людей, а ради того, чтобы просто получить прибыль на том, что люди проходят эти курсы. То есть очень многие блогеры, я не особо верю в нумерологию, в астрологию, в коучинг в какой-то мере и эннеаграмму. Я больше всего не понимаю вот блогеров, которые делают курсы по этим тематикам, потому что, выставляя свои курсы, они говорят, что подписчики, приобретя этот курс, станут такими же богатыми, такими же успешными, такими же медийными, хотя по факту это не так. Неизвестно, по какой причине конкретный блогер мог выстрелить. Он мог очень хорошо выстрелить в каком-то тренде, как в свое время выстрелила Белла Порч. Она выстрелила на своей мимике под конкретный звук в ТикТоке. До этого ее видео не набирали такого количества просмотров. Один из тиктокерских домов, если я не ошибаюсь, это было XO Team. Mm-hmm. Они запустили свой курс по ведению ТикТока. И на этот курс, понятное дело, пошли девочки. То есть молодое подрастающее mm-hmm. поколение, которое, по сути, только пытается реализовать себя. Этот курс провалился, потому что у ребят действительно не было каких-то вау-результатов. Ну, потому что ТикТок — это алгоритмичная лента, там очень сложно ее понять, она подстраивается под пользователя индивидуально, и делать по ней курсы какие-то очень бессмысленно. Просто с тем курсом очень многие ребята начали писать гневные отзывы, что после этого курса у них не поднялись просмотры, что они вроде бы все делали по инструкции, все делали под копирку, как вот им в курсе сказали, и что ничего у них не вышло, и они начали закидывать XO Team, и тогда действительно это был скандал, такой прям, очень сильно в медиа поднялась эта вся тема. Люди очень часто попадаются в эту ловушку. Не помнишь, у кого были еще марафоны?
Нет, в голове сейчас только Блиновская, потому что последние вот эти вот интервью, разоблачения инфо-цыганок, у меня в голове только эта фамилия фигурирует в данный момент. Ну вообще, почему люди на это ведутся? Люди просто не выдерживают сравнения своей жизни с жизнью вот этих вот лакшери-блогеров, где у них роскошь, люкс, и просто в бой идет инфо-цыганство, все вот эти вот псевдокурсы и марафоны от блогеров по исполнению своих желаний. Все это, по сути, банальные ритуалы для отключения тревоги. Но это так называемый эффект плацебо, потому что человек считает, что вот, я не стою на месте, я купил себе курс, скоро у меня начнут исполняться все желания, все мечты, и вообще у меня будет лакшери жить, стану миллионером, потому что вот я купил этот курс у человека, который зарабатывает там миллионы и больше.
Ну, действительно, кто-то действительно может чего-то добиться. И есть действительно хорошие какие-то курсы, но не марафоны желаний. На мой взгляд, это очень бесполезная трата своих денег. И особенно грустно, когда люди вкладывают свои последние деньги в такие курсы и очень сильно в них разочаровываются. Но, как правило, для блогеров там пару разочарованных человек ничто по сравнению с количеством, общим количеством людей, которые участвуют в этих курсах, потому что, как правило, это очень большие запуски. Там те же запуски метрошины, инсталогии, там проходят тысячи человек, то есть там 5-10 тысяч человек может проходить одновременно этот курс. И о каком уровне образования может идти речь в таком ключе?
Красивая картинка в Инстаграме, их квартиры, вот эти идеально вырезанные кадры, как это все происходит, что за кадром, там может быть мусор, грязь. Я смотрела даже видео про одну блогерку, о том, что она постоянно выставляла оттуда фотографии. Вот, смотрите, я дома, все так красивенько. А потом, когда она оттуда съехала, пришла домовладелица. И в квартире был просто лютый срач, очень было грязно. Ну, то есть, только была красивая картинка, а на деле она там не убиралась, вообще ничего не делала. И также про образы, про одежду, то, что у них же каждый раз новый образ, всегда все новая публикация, это новый наряд. Я тоже слышала, что они просто могут нанять стилиста, условно. Даже есть такие у меня есть знакомые, которые этим занимаются, именно стилисты, которые подбирают образ, и они могут за день отфотографировать, не знаю, сделать контент на месяц. Ну, то есть это нормальная практика, я знаю, у меня есть лично такие знакомые, которые вот этим как раз-таки занимаются, подборка образов и создание контента на месяц как раз-таки для ведения вот таких вот страниц.
Или взять кейсы, когда блогеры едут в какие-то отели и снимают там контент на неделю, хотя по сути они могли снимать один номер там на двое суток, а при этом у них контент, как будто бы они в этом отеле отдыхают неделю, постоянная смена образов, имиджей, той же одежды. Я смотрела несколько видео со стилистами, в которых они говорили, что по факту для съемки можно не то что в аренду взять одежду, а можно прийти в магазин, ее купить и в течение 14 дней сдать. Кстати, и да, что очень вариант. Часто для каких-то коммерческих съемок стилисты так и делают. Бюджет, который выделяется на съемку, по большей части идет как раз-таки на покупку одежды в магазинах, и потом задача стилиста — сдать эту одежду. И то, что там на той же обуви силиконовые накладки, чтобы не было видно, что в этой обуви кто-то ходил, и что это все очень тяжело проверяется, и очень многие такими лайфхаками пользуются. И что не всегда даже одежда бывает по размеру, как очень многие стилисты пользуются канцелярскими прищепками для того, чтобы на блогере с нужной стороны картинки, того ракурса, с которого будет сделано фото, все хорошо смотрелось, все может быть по-другому. Или касательно визуалов комнат, те же комнаты тиктокеров. Они же по факту чаще всего снимают напротив какого-то одного места, какой-то части своей комнаты, и ты не знаешь, что происходит за изнанкой.
За их комнатой, что там вообще, да, в остальной части квартиры, она существует вообще.
Да, очень много сейчас популярных видео, типа комнаты тиктокера с неоновым каким-то фиолетовым освещением, там приклеенные страницы из журналов на стенах, и что вся квартира, там тот же самый советский ремонт, бабушкины ковры на стенах и все такое.
Ну вот в этом, мне кажется, самый большой сюр, то, что люди думают, вау, они так классно живут, они покупают постоянно новую одежду, они выходят в новых образах, они улетают отдыхать на неделю, на две недели куда-то там на Бали. Блин, вот классно, вот я так же хочу. А на самом деле это просто, ну... Конечно, не все это делают, не все делают это все ради контента, создают чисто вот контент, но в основном, да, так люди, так и блогеры и зарабатывают, и создают себе контент. Особенно если видно, что это делается на показ, для демонстрации какой-то вот своего роскоши, своего положения в обществе, в основном, да, это все делается вот именно таким вот способом.
И у каких-то крупных блогеров всегда есть контент-менеджер, который отвечает за эти съемки, за образы. Собственные стилисты, которые контролируют имидж блогера, потому что настоящий блогер, как принято сегодня понимать, это блогер, у которого идеальная жизнь, всегда идеальное ментальное состояние, что у него нет каких-то серьезных проблем. А если эти проблемы появляются, то это могут быть какие-то проблемы, которые действительно смодулированы.
По сценарию.
Все по сценарию. Да. Это как у селебрити. Они встречаются, расстаются, и все это пиарские ходы. Как взять ту же инстасамку, которая очень любит кичиться на каких-то таких проблемах, то она беременна, и вот когда каждый раз у нее происходят какие-то трэш-ситуации в жизни, это значит, что, скорее всего, у нее скоро выйдет новый альбом. Ну и возвращаясь, наверное, к теме этих всех марафонов, каких-то гивов и всего такого, важно затронуть тему того, что блогеры очень часто... в этих гивах дарят не какие-то готовые подарки в виде тех же айфонов, каких-то боксов для гива, а еще они устраивают суперпризы, когда блогер приезжает к какому-нибудь своему подписчику, желательно куда-нибудь в деревню, а не в большой город, проводит там типа с ним целый день, водит по торговым центрам, дарит какие-то дорогие подарки, и блогер тогда начинает выступать в виде спасателя с доброй миссией, который демонстрирует, что он не только очень-очень богат с точки зрения финансов, но еще что он очень богат с точки зрения каких-то своих моральных ценностей и предпочтений. И эта картинка безумно сюрреалистична и безумно вычурненная, но она действительно пользуется успехом у блогеров, и подписчики на это ведутся. Возвращаясь к термину «показной демонстративной роскоши», вообще откуда пошла эта терминология? Эти термины в свое время ввели исследователи-культурологи Зомбарт и Веблен в разных работах, написанных в разное время. «Теория праздного класса», «Демонстративное потребление». И тогда говорилось о том, что демонстративное праздное потребление — это не просто демонстрация своего уровня дохода и достатка, а это в первую очередь демонстрация того, что ты никак не относишься к труду, что у тебя светлая кожа, потому что ты сидишь дома, ты читаешь книжки, ты ходишь на светские мероприятия, а темный цвет кожи имеют простые рабочие, которые весь день проводят где-нибудь на солнце, в полях и все такое. И сейчас этот тренд на это сохраняется. Блогеры своим поведением показывают, что они не работают в обычных, на обычных работах, в обычных компаниях, и в своих курсах и марафонах они всегда ставят на этот уклон, что вы должны быть, вы должны перестать зависеть от общества, вы должны перестать зависеть от наемного труда, от наемных работ. И вот из последних кейсов, которые я могу вспомнить, это то, что блогер, инстаграм-блогер и ютубер, он визажист, и у него есть свои курсы по мейкапу.
Ну, как любого уважающего себя визажиста.
Курсы по мейкапу, и когда он выстраивает свою воронку продаж и говорит о своем курсе в сторис, и он всегда апеллирует к тому, что не стоит идти в наемный труд, что не стоит идти работать баристой, идти работать в общепит или идти учиться в университете, потому что, отучившись на его курсе, вы сможете стать супер-супер богатым, брать за свои мейкапы, за свои работы по 10-20 тысяч, там, снимать с блогерами, с инфлюенсерами, с другими, и зарабатывать космических масштабов деньги, что вы станете получать огромное количество лайков на своими публикациями в Инстаграме. А по факту, вот, допустим, у него была съемка с тиктокерами, с Dream Team, ребятами из Dream Team. Там. И потом у него в таргетированной рекламе на его сегмент аудитории была выставлена таргетированная реклама, в которой он говорил о том, что вот он делает крутые макияжи для съемок известных тиктокеров, что он берет за это космические деньги. А потом, через некоторое время, он выставил, ну, не сказать, что разоблачающий пост, но он сказал, как действительно проходила съемка КСО, что это была съемка по бартеру, что они его там не отмечали под фотографиями в Инстаграме, они просто разрешили ему выкладывать свои фотографии с его мейкапом, и что он снимал это все по бартеру, что ему ничего не заплатили. Но при этом вот в его таргетированной рекламе все выглядит так, как будто бы он очень-очень много денег на этом рубит. Очень многие хотят, чтобы и их фотографии также лайкали, также комментили, оставляли реакции под сторис. И лента Инстаграма этому способствует, и современное ее, то, как она выстроена, что она алгоритмичная, подстраивается под интересы подписчиков. Если ты лайкаешь одного блогера, у которого миллион подписчиков, с вероятностью в 90% тебе в ленте начнут высвечиваться такие же блогеры.
Ну, что касается рекламы в Инстаграме. Когда ты листаешь историю, у тебя через каждую, не знаю, 3 истории реклама. Иногда даже реклама бывает больше, чем у самих историй. Ты листаешь. Этот весь таргет, Инстаграм, боже. К слову, в своем интервью один из создателей Инстаграм, Кевин Систром, рассказал, что изначально он не думал вкладывать в приложение идею соревнования каких-то образов успеха. Однажды он сидел в кафе, увидел новость о том, что вышел новый iPhone с встроенной камерой на телефоне. И понял, что люди в будущем будут общаться, обмениваясь фотографиями, не только текстом, и решил создать для этого приложение. То есть изначально Инстаграм был небольшим сообществом, где дизайнеры, фотографы, художники выкладывали свои работы, делились событиями из своей жизни. В приложении был очень маленький функционал, там не было никаких алгоритмов, монетизации, рекламы, то, что присутствует сейчас. То есть все эти штампы и технологии, с которыми ассоциируется Инстаграм сейчас, были созданы уже во второй половине десятых, когда Инстаграм
выкупил Facebook, и тогда вот это началось же туда внедряться. Потому что политика Facebook нацелена на то, чтобы пользователь как можно больше времени проводил в приложении, а его лента, она формируется из алгоритмов этого приложения. Facebook начал в какой-то момент менять интерфейс, и уже не спрашивал мнения создателей Инстаграма изначально. Они ушли в отставку, и, кстати, в том же интервью Кевин Систром говорит: «Я создатель этого приложения, открываю Инстаграм сейчас, и я перед тем, как увидеть хотя бы один пост от своего друга, должен увидеть перед этим еще 50 рекламных постов, которые как бы вот просто появляются, они мне не нужны, но таргетированная реклама Инстаграм». То есть, а ты только потом можно уже нормально посмотреть, да и то спокойно ты не полистаешь ленту Инстаграма. Это я обожала Инстаграм в свое время, сейчас я туда захожу все реже и реже, захожу там 2-3 раза в день. Ну, то есть, и сижу там очень мало времени из-за того, что информационный шум. Очень много информационного шума, который давит со всех сторон. Ты хочешь посмотреть, как дела у твоих знакомых, а ты видишь только кучу рекламы и всяких непонятных блогеров, которые что-то пытаются тебе втюхать, продать, показать, какая у них классная жизнь.
Нам, кстати, нужно быть осторожными, ведь наши телефоны тоже нас сейчас прослушивают, и, скорее всего, в нашей таргетированной рекламе скоро будут курсы блогеров-миллионников.
Ожидаем марафоны желаний. В данный момент наблюдается синдром отложенной жизни, упущенной выгоды, нереализованных возможностей нашего поколения из-за того, что социальные сети заставляют нас подсознательно сравнивать себя с другими людьми, которые зачастую выставляют как раз-таки ложную картинку своей жизни, на самом деле не похожую на их реальную жизнь. То есть для них это просто контент, но мы думаем, что черт, они так живут, а я живу не так, и поэтому, да, мы думаем, что мы сидим на месте, ничего не делаем.
Да, возможно, поэтому нынешняя политика Facebook направлена на то, чтобы обезопасить своих пользователей от вот этого негативного влияния контента, от того, что зависть от лайков и комментариев, сейчас это можно скрыть в своем Инстаграм-аккаунте. Не у всех пользователей на данный момент доступна эта функция, но в ближайшем будущем, как говорит нам Facebook, все это будет доступно всем пользователям нашей планеты. Все смогут скрывать лайки, скрывать истории от пользователей, просто чтобы обезопасить свое место пребывания в сети, не конструируя новую социальную идентичность.
Но, по сути, блогерам же это невыгодно. Им же, наоборот, нужно показывать, посмотрите, сколько людей меня смотрят, все смотрите на мою жизнь, сколько лайков, сколько комментариев, какая у меня активность.
Да, блогерам это невыгодно, но блогерам тоже приходится мириться с алгоритмами, и сейчас появился не столько новый тренд, сколько вынужденная необходимость на рекламных публикациях указывать, что это рекламные публикации, то есть ставить хэштег ad или просто писать advertisement, что это реклама на нашем канале, как говорится, для того, чтобы их просто не забанила социальная сеть. Точно так же, как в свое время Инстаграм вывел политику касательно упоминаний о сексе, о том, что очень многие секс-блогеры, которые вели свои открытые блоги о восприятии себя, о секс-игрушках, о каком-то, о чем-то таком сугубо сокровенном, что им очень многим пришлось полностью перестроить формат своих блогов, чтобы их цензурить свой контент, чтобы их просто не забанили. Так что есть и обратная сторона медали.
Серьезно, я не знала об этом. То есть все блогеры, которые позиционируют себя как секс-блогеры, которые в плане вот обзоров каких-то, может быть, секс-игрушек, секс-просвет. Это все теперь ограничено?
Да, это действительно ограничено.
Я не знала.
Была блогерка, я не знаю, сейчас, по-моему, она все еще публикуется, но гораздо реже выходят ее посты, они очень цензурены. Она перешла и на телеграм-каналы. Алина Винтовкина. Она занималась как раз-таки секс-просветом и обзором на секс-игрушки. И когда Инстаграм вел эту политику, она очень многие свои посты просто заархивировала и выкладывала их заново с замененными символами в определенных словах, чтобы просто ее не забанил Инстаграм. И Маша Давай, тоже наша известная российская секс-блогерка тоже подверглась такому влиянию. И есть другие блогеры, которых, скорее всего, мы уже сейчас и не вспомним, просто потому что Инстаграм удалил их страницу.
Ты вот говоришь про то, что как-то менять буквы в словах, я сразу вспоминаю ТикТок. Там тоже все очень жестко в плане того, что тоже какое-то слово, которое, ну, вроде как и безобидное, но ТикТок все равно там что-то находит, потому что я видела, очень часто жалуются, что удаляют непонятно по какой причине видео. Также в Инстаграме я подписана на... Не могу назвать этих людей блогерами, они не позиционируют себя как блогеры. Тоже удаляют фотографии, где, ну, обнаженное тело, ну, то есть ничего не вываливается, ничего не видно, красивые какие-то эстетичные фотографии. Но вот почему-то Инстаграм прям очень стал жестить с этим и удалять такие фотографии. Негодуют эти люди, я негодую вместе с ним, потому что, ну, именно реально красивые какие-то эстетичные фото. Вот сексуальный контент, все, сразу удаление. Почему-то вот сейчас с этим прям все очень серьезно стало, на самом деле, я заметила.
Да, и многим не только блогерам приходится уходить на другие площадки, чтобы публиковать свой контент. В том числе и музеям современного изобразительного искусства тоже приходится менять свои социальные сети. И, например, музеи Вены завели аккаунт на OnlyFans, чтобы публиковать туда фотографии с картинами, на которых представлены обнаженные части тела.
Музей на OnlyFans.
Да, официальный музей, официальные аккаунты музеев на OnlyFans.
Да, к такому меня жизнь не готовила. Современные реалии.
Идем в российский музей на OnlyFans.
Ребята, переходим на OnlyFans, скоро все музеи будут там. Полистав ленту Инстаграма полчаса, человек впадает в депресняк и, выходя в реальность, повторяет про себя, что ему нужно становиться лучше. И это очень сильно угнетает психическое, эмоциональное состояние. Вообще, я считаю, что Инстаграм создан для того, чтобы делиться какими-то личными воспоминаниями. В соцсетях особо нет желания как-то себя идеализировать, казаться более красивой, более умной, более настоящей какой-то. Потому что если с этим заиграться, на самом деле, на определенном этапе, ты уже не будешь потреблять все эти идеальные образы, они начнут потреблять просто в какой-то момент тебя, и ты сломаешься. Что я хочу сказать всем вам? Верьте в себя и в самообразование, а не в курсы и марафоны желаний. Любите себя и сравните себя только с самим собой. У каждого свой уникальный путь. Работайте с ценностями, ищите то, что вам интересно, и становитесь профессионалами в своем деле. Время ограничено, и, пожалуйста, не тратьте его на то, чтобы прожить чужую жизнь. С вами был подкаст «Все про все». До новых встреч!